Окей, еще раз, что ты говорил, о чем?
По поводу доставки с пиццей. Ты сейчас первый твой квест, наверное, по пицце выполнил, да?
Нет, квест по пицце я еще выполнил давно, он же еще был в самом начале.
Там три штуки. Там три раза надо пиццу доставлять, и третий раз ты доставляешь с термальной фермы до этой херни пешком,
Я сейчас несу чертовы часы, эти часы нужно нести только в руках.
Ну да, а потом ты шампанское будешь нести с фермы до конца.
Как это мыслительно, а? Слушай, давай не будем об этом. Я сейчас попытаюсь донести. Понимаешь, в чем проблема, типа, доставки в руках? Тебе нужно постоянно зажимать кнопку L2. Если ты ее отпустишь, у тебя из руки выпадет груз. То есть, вообще абсолютно я не знаю, как с этим бороться, потому что это... Просто ужасно, я такой бегу, и у меня, рука затекла или еще что-то, она отпускается, и она падает в пропасть, я такой, блядь.
Что-то чекни.
Или у меня было такое, что я такой прячусь в кустах от этих, от Яндекс.Еды, которая там бегает вокруг меня, вот. А у меня эти контейнеров так много, их из травы видно, и мне из этого, приходится с ними сражаться. Я их только всех свяжу, набегает еще толпа. Я такой, ё-моё, как их вообще убивать? По итогу, в общем, их бросаю и начинаю бежать. У меня ноги разряжаются. Я после этого такой думаю, это кранты. И еле как там их всех... перебиваю руками, связываю их веревкой, дальше дохожу до ближайшего генератора, заряжаю ноги, иду дальше до этой фермы и, собственно, доставляю нужный груз. Ну, то есть, таких ситуаций, их просто каждый раз такое происходит, когда я пытаюсь что-то доставить. И вот это вот пиво, оно было разбито на 98%. Проблема из-за чего была? Я пошел от этой фермы обратно, и я пошел по устью реки снизу, а там водопад. И я пошел, и я такой смотрю, и передо мной водопад и скалы. И какой-то из игроков спустил веревку. Ну, слава богу, есть другие игроки, которые спускают веревки. Я забираюсь по этой веревке, и у меня транспортер отваливается и падает. А там грузы опять же были с этим всем. И я спускаюсь вниз, не понимая, что происходит, почему транспортер отвалился. Оказывается, они по веревке не поднимаются вверх. То есть они... Вот, это было опытным путем получено. И вот поэтому я 98% и выполнил задачу великолепнейшим образом. И я не знаю, сколько глав еще будет, но я на третий залип конкретно.
Я сейчас на шестой.
Вот это вот все сейчас про пиццу, это точно достанет?
Да, смотри, да. Журналисты называли это репетативным, скучным симулятором курьера. Нет. Игра такие ситуации может генерировать, что ты просто такой сидишь и не понимаешь, а чё?
Да, это безумие, на самом деле.
Это так интересно, боже мой.
Я спускаюсь... Вот у меня впечатления самые яркие пока что от игры, это когда нужно было во второй главе пройти через ущелье, и там кругом вот эти твари, ты мимо них проходишь, после этого включается лоу-рор, и ты спускаешься вниз к портовому городу. И все это под музыку, там радуга, тучи, перестает идти дождь, просто великолепно, прям очень круто. Но в реальной жизни, если бы ты бы ходил за такие же расстояния, то есть визуально кажется, как будто бы все далеко, но ты проходишь все это за 10 минут. В реальности ты бы шел бы не полчаса, а шел бы 3 часа, 4 часа, 5 часов по этим всем горам в реальном мире. То есть мне нравится тем, что геймдизайн и уровни тем, что оно сделано так, как будто бы оно выглядит далеким, но на самом деле оно такое все компактное. Вся локация очень компактная.
А тут локация 5 километров от конца до конца. И это нормально. То есть она не слишком маленькая, не слишком большая.
Давайте нормально начнем подкаст.
Тимур, посмотри, статус.
Слушай, у меня пока 1 тонна грузов и 72 уровень, так что... слушай, лайков у тебя дофигища. 49. А что ты сделал такого, что тебе так много лайков?
Я миссию выполняю от игроков, я ставлю лестницы, мосты и так далее, и их лайкают. А, и я еще дороги в третьей локе строю.
За дороги очень много лайков приходит. Я тоже, кстати, построил мост, и мне потом прилетело что-то 4000 лайков за мост. Я круто.
Да. Mm-hmm. Yeah.
Это будет очень длинный cold opening.
А теперь можно начинать подкаст. The electronic game of the future.
Привет, это подкаст Бати об индустрии игр. Мы его немного переделаем, и теперь он будет выходить еженедельно. И, может быть, с постоянными и непостоянными ведущими. Меня зовут Евгений, я главный редактор Бати, тут Тимур.
Привет, привет.
И Кирилл.
Здорово.
Мы сегодня говорим о Death Stranding, которая вышла вот на прошлой неделе, когда мы записываемся. Мы говорим о Call of Duty, которая вышла пару недель назад, но все равно интересно, из-за всякого скандала, который там был. И говорим о BlizzCon, который тоже пошел на прошлой неделе. Или на позапрошлой, да? 9 дней назад. Окей. Я не играл в Death Stranding, так что вы будете мне рассказывать, а я буду спрашивать и задавать вопросы.
Господи, давай я начну, потому что... Вообще, я купил Death Stranding... в первый день продаж я не получил ключ, в отличие от Кирилла. Я сходил и купил игру. Засранец, а. Вот. Я пошел вот в Питере в 1С-магазин, и в 10 утра столпилось огромное... Ну, человек 15-20 человек столпилось на входе, и все они, как оказалось, шли покупать игру новую от Кодзимы. Я подхожу там на пятом этаже и вижу очередь, такую здоровую. Многие из тех, кто там стоял, они сделали предзаказ, и за предзаказ давали футболку, и еще можно было взять стилбук. Ну, в металлической упаковке игру, в принципе. И проблема в том, что не доставили стилбуки. Стилбуков не было, и из-за этого те, кто их заказывал, они подходили к кассе и такие: «Ну, я за стилбуком, вот мой код». Они такие: «Ой, извините, у нас нет стилбуков, но вы можете купить обычную копию». И они с таким максимально грустным лицом покупали обычную. Как бы у них выбора не было, играть-то надо. Вот, надо. Надо. Вот. Я получил свою игру и поехал домой, и по итогу я вот уже больше 12 часов, наверное, или 13 провел в игре. И это очень крутая игра, просто великолепнейшая. Я даже не думал, что симулятор курьера может быть настолько глубоким.
Не называй ее так, это не симулятор курьера.
Это симулятор курьера. Симулятор курьера с элементами мистики.
Это симулятор курьера, первые... 3 эпизода. Потом игра разгоняется до таких масштабов.
Подожди, не надо. Давай так. Слушай, вообще ни слова. После 3 эпизода я пока что играю в симулятор курьера. Не
Вы
надо.
Мы только что в Колупаньке рассказывали о доставке пиццы.
Да. Доставка. Подожди. Доставка пиццы — это да, это одно. Но после 3 эпизода мне ничего не говори. Я еще не прошел до конца. То есть я в процессе.
Я тоже не прошел до конца. Я прохожу. Игра огромная. То есть я наиграл... Не скажу пока, что сколько я наиграл.
Я знаю, что там много лора, как обычно, и есть разные названия, вроде Хирали, вот это вот дождь хиралевый, да. Связь хиралевая, и по трейлерам было вообще непонятно, что будет происходить в игре. Как в итоге получилось?
Все объясняют в первые часы, повторяют по раза 3-2, чтобы ты точно вбил информацию себе в голову. То есть там все очень подробно объясняется и персонажами, а потом объясняется в информации, которую тебе дают в библиотеке.
А потом сообщениями на пейджер.
Все объясняется вообще, там нету ничего непонятного. Это самая понятная игра, вот серьезно. То от тебя ничего не скрывают. А если и скрывают, то говорят об этом через часик. То есть,
ну да, это бывает.
Вообще, я поиграл вот 32 часа, у меня наиграно получается.
Ого.
И она очень понятная.
Насчет понятливости, пример. Вот буквально вчера, когда играл, я пришел к старьевщику, ну там один из аборигенов, который живет отдельно от всех.
Выживальщиков,
да. И у него получается на заставке, когда ты к нему приходишь, не он сразу тебе говорит о том, что нужно донести груз, а включается голограмма погибшей девушки, которая... по которой он очень сильно тоскует, он во всем винит там по сюжету ключевых персонажей, не буду ничего говорить, но буквально, то есть, а он говорит, типа, вот вы такие плохие, вас, я с вами, типа, сотрудничать не буду и все такое. Только заканчивается катсцена, мне звонит на пейджер, я не знаю, на наручники, мне звонит Фрэджайл, и такая говорит: мы только что узнали эту девушку, она еще жива, тебе нужно будет доставить для нее посылку. То есть никакой мистики, никакого абсолютно додумывания, что же с ней произошло. Тебе не надо ничего самому искать. Тебе сразу же звонят на пейджер, на наручники. Блин, она звучит как пейджер просто. Я не могу, ассоциации у меня такие.
Да, да, да.
Вот, и тебе сразу объясняют, иди и все, иди и выполняй. Вот как бы вот, так, вот такая вот она понятливость. То есть тебе буквально сразу же с первых секунд объясняют, куда и что делать.
Серьезно, единственное, что непонятно, это такие какие-то монументальные вещи, типа что такое взрыв пустоты, как он произошел, или что за пляж такой странный, берег, да? Что он не что он делает, а как он появился. То есть это все будет рассказано в конце игры.
Ну я думаю, насколько я слышал, что финальная катсцена длится 2 часа, я уверен, что как бы это надолго, и я думаю, что там будет объяснено вообще все, настолько, насколько это вообще возможно. Мне, для меня, если честно, эта игра первая, в которой меня очень сильно затянуло от Кодзимы, потому что предыдущие игры, в которые я играл, это Metal Gear Solid 3, это, кажется, Peace Walker, да, на PlayStation Portable, четвертый Metal Gear. И во все я пытался как-то играть, но мне никак не получалось даже пройти до середины. То есть я бросал. Пятый, основываясь на опыте, в третьей, четвертой части я решил даже не начинать. Только в Ground Zero. Я играл в Ground Zero, да. Когда вышла демка Ground Zero, я ее прошел.
Это единственное, что я сделал. Она понравилась геймплеем?
Она, кстати, вот я хочу сказать, что, собственно, геймплейно, оно очень похоже на Metal Gear. Ну, то есть, вот, Metal Gear 4, поэтому... О, 5, извиняюсь, 5. Вот. Но в целом, мне больше нравится то, что вот это вот ощущение... потому что вот в Metal Gear оно все было как-то нарочито, как Джеймс Бонд, какая-то такая пародия на эти боевики шпионские, все эти... в принципе... Оно все казалось каким-то несерьезным, как, в принципе, и многие японские игры, которые выходят там по типу Якудзы, той же самой, вот. Они все кажутся каким-то несерьезными, и я не мог как бы вникнуть в происходящее на экране. Мне было с этим сложно. С Death Stranding здесь наоборот. С первой секунды я вот прям уже в игре, я уже нахожусь и все время думаю о том, как бы сейчас пойти отлучиться от работы и пойти подоставлять грузы.
Да, да, такая же фигня. Тут даже, кстати, юмор кодзимовский тот самый присутствует, который немножко сортирный. Ну, такой.
Да, да, сортирный, особенно когда такое. Норман Ридус садится на унитаз, и у него включается реклама телевизионной программы AMC Ride, где Норман Ридус играет главную роль, и звучит звук мотоцикла, когда он сидит на унитазе. Ну, то есть, как бы, сортирный юмор.
Ну, это, наверное, не сортирный, просто пошлый.
Кстати, по поводу этого мотоцикла можно найти флешку, и тебе дадут этот мотоцикл, если что.
Вау. Вау.
Да. И он каждый раз будет реплику говорить из, ну, не из сериала, а связанного с этим мотоциклом. Я уже не помню, какие реплики. Короче, да. Флешки. Есть флешки. Это коллекционные предметы. Тебе иногда приходят письма и говорят, там свечение какое-то возле изолятора, свечение на крыше. Типа, найди это свечение. Вот эти свечения, это и есть флешки. Ты собираешься, дают...
Я нашел только одну флешку сейчас. Я нашел совершенно случайно. Я увидел кнопку «Взять». И ее подобрал. И такой, вау, флешка, офигеть. На каких-то руинах просто.
Ты собираешь эти флешки, тебе дают голограммы из Horizon, вроде бы, что-то такое. Короче, куча стафа дают дополнительно.
Подождите. Я посмотрел первые 3 часа геймплея. Я посмотрел их дважды у одних стримеров, у других стримеров. И все, что я увидел, пока что это ходьба, которая, в принципе, меня привлекла. Мне не очень понравились моменты, где нападают на него. Ну, вот этот гигантский кит или какие-то подобные существа вылезают из... жижи. А другие моменты мне понравились. Как вообще Death Stranding играется в итоге? Не надоедает ли ползать по этим разным одинаковым примерно ландшафтам, хотя они очень красивые, правда, но как геймплей на это ощущается?
Первые два эпизода — это то, что ты описал. Да, примерно одинаковые ландшафты. Ты ходишь и делаешь одно и то же. А потом, когда ты приходишь в новую локацию, тебе дают кучу снаряжения, ландшафты абсолютно меняются, локация раза, наверное, в два, ну, по крайней мере, в полтора больше, чем первая, и она очень сильно отличает. Там биомы есть, разные биомы. Горы снежные, такая американская пустошь, шоссе и т.д.
Ты же не отвечаешь на вопрос, как она играется.
Я подвожу. Играется она по-другому. С третьего эпизода она играется совершенно по-другому, потому что тебе дают больше фишечек, которые ты можешь использовать.
Нет, там не в том, не в фишечках дело. Дело в том, как ты передвигаешься по этим горам. То есть у тебя есть специальный сканер, который отвечает за то, чтобы выявлять препятствия, где у тебя нога может соскользнуть, где ты можешь запнуться, и ты эти препятствия как бы огибаешь.
Так, мне обычно все равно на это, потому что у меня есть экзоскелет, который балансит.
В первых двух, первых трех там экзоскелетов, ну, как бы, он такой стрёмный экзоскелет, то есть, как бы, он балансит, но не так хорошо. Но ты, по сути, весь геймплей следующий. Ты передвигаешься, и ты держишь равновесие так, чтобы у тебя грузы не упали.
Да, каждая ходьба, если ты ходишь, то это все сопровождается QTE, который не дает тебе соскучать.
Это не QTE, это просто... ты
мини-игра.
Ну, да, да какая мини-игра? Ты просто зажимаешь кнопку, и чтобы не... ты перекидываешь вес с одной части тела на другую.
Это QTE. Он QTE в ходьбу впилил, Кодзима, ты понимаешь? Это самый настоящий QTE.
Ну, это мини-игра, такая механика мини-игра.
Ну, да, я говорю, мини-игра. То есть каждое путешествие — это мини-игра, которая не дает тебе заскучать. Это не скучно.
Ты идешь по этой равнине или по этим горам, и ты тут держишь равновесие, потом ты такой рассчитываешь, кроме этого, как знаешь, ты устраиваешь полноценную экспедицию, открываешь карту, выбираешь маршрут, потом потом идешь по этому маршруту, ставишь лестницы, потом продумываешь, как ты будешь идти обратно, ставишь там эти колышки, по которым другие игроки тоже могут забраться, возвращаешься и проделываешь всю ту же самую работу, только в обратном порядке. Ну, неся груз оттуда уже. И это довольно... Ну, оно звучит скучно. Вот реально, я сейчас, наверное, сказал, и многие зазевали от того, как это скучно звучит, но играется очень круто.
А если надоело этим заниматься, берешь грузовик и просто на нем катаешься. А так как механика езды чуть-чуть поломанная, ты можешь хоть на гору забраться на нем.
Нет, если там есть разные ландшафты и прочее, то это звучит такой, как сюжетный симулятор хайкинга. Мне, в принципе, нравится, я бы хотел поиграть.
Ну, он больше геймплейный, чем сюжетный, потому что сюжеты тебе дают, ну, не по крупицам, по среднего размера частичкам. Вот. И между этими частичками огромные прослойки геймплея.
Ну, и это, наверное, хорошо.
Да, это хорошо.
Там есть fast travel?
Да, есть. Тебе... Но fast travel не такое, что типа ты нажал на одну кнопочку, тебе сразу переместились со своими вещами. Нет, ты должен приехать на базу, не к бункерам, поселенцам, а именно на базу. Там есть 4-5 баз на локацию. Прийти, спуститься в личное помещение, и тебе Лея Сиду перенесет без твоего личного, без твоей личной экипировки. Только голышом.
Да, то есть окей.
Нельзя переносить грузы с помощью fast travel. Это круто. То есть
это классно, учитывая, что ты сказал, что это геймплей, на основном игра, через какой геймплей, когда ты перескакиваешь открытую местность, сложности, и передается нарративная часть. Нарратив ведь это не только сюжет, история, это и геймплей. Если геймплей хорошо передает такой нарратив суровый, то это классно.
Да.
Мне очень нравится. Мне нет PlayStation 4, но если была, я бы с удовольствием играл.
Я тебе советую посмотреть не первые 3-4 часа прохождения, а уже 3, 4, 5, 6 эпизоды, потому что там геймплей реально разгоняется, и тебе становится все интереснее играть. Тебе дают новые возможности, новые постройки, которые помогают не только тебе, но и другим игрокам.
Ну, кстати, пока игра выйдет только через полгода, причем в Steam и в Epic Games вместе.
За 3500.
За 3500. Я не смотрел пока цены. Похоже, это первая игра, которую я буду проходить на Ютубе.
Нет, я вообще... Я совершенно не советую тебе смотреть ее на Ютубе. Вообще, забудь. Не надо.
Ты, а как?
Не надо в нее вообще тогда играть тебе. Если ты не играешь в нее, ну, как бы, если тебе нет возможности в нее сыграть, не смотри. Вот просто... Ну, забудь про то, что она существует. Когда будет на ПК, посмотри. Ну, типа, поиграй, точнее, уже полноценно. Потому что это нужно... Этот экспириенс, его нужно прожить. Вот именно вот то, как пытался передать Кодзима. Потому что ты идешь, и вот это вот играет музыка. И ты этих ебак прям у тебя... Ты ж ладошки потеют от того, как страшно они прям рядом с тобой этими ладонями пытаются тебя в какое-то нечто поглотить. И это вообще очень круто. Я до сих пор под впечатлением.
А да, я слышал, что там некоторые механики еще завязаны на том, что ты трясешь свой геймпад, да?
Ну, это...
И успокаиваешь ребенка.
Да, только не сильно трясти, а то он может это...
Да. Короче, тут есть, да, еще пару механик. Если ребенок плачет, он стрессует, ты должен его укачивать и успокаивать, либо отдохнуть и на гармошке поиграть. Тут есть гармонь, ее можно получить в первой локации, уже где-то под конец. Вот. И да, это серьезная штука, потому что если ты не будешь этого делать, то ребенок в конечном итоге вырубится, и восстановить его можно будет только на базе, в личном помещении. А до этого у тебя не будет прибор работать, который детектит твари. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу механики смерти, я думаю, будет нечто более влияющее на мир. Я, получается, пару раз попадался в лапы тварям, они меня уносили на локацию, немножко подальше от их мест нахождения, и случался босс-файт. Босс-файт с каркатицей у меня случался. От каркатицы можно взять просто и убежать. Ты выходишь из локации босс-файта, и просто все исчезает. И даже один раз умер, потому что свалился с гор. И это никак не отражается на мире. То есть ты подоплыл к телу, залез внутрь Сэма и воскрес. Все. То есть на внешний мир какие-то признаки не отражаются, ничего.
Ну, хотя обещали. И, может быть, в какой-то момент заскриптовано все-таки будет, но...
Да, скорее всего, да.
Я встречал, ну, там, чуваков, которые говорили о том, что они умерли, и там кратер образовался, типа, реально.
По-моему, но... это немножко... Вранье.
Кликбейт.
Легенды. Легенды Death Stranding.
Что возле моего трупа, там, где я умер, просто полоса вверх, нить вверх уходит, и все, больше ничего. По поводу маленьких геймплейных фич, как и в МГС 5, их очень много. Например, если ты протаптываешь дорогу, то она отображается на земле. То есть реально протоптанная дорожка. Например, на траве. Тимур, ты видел протоптанные дороги, да?
Да, да.
Это вот это твои дороги, либо других игроков.
Ну, я по ним иногда хожу, им за это дается, я им даже лайки ставлю за это, так что...
Да, да. И очень интересная штука, если такую дорожку протоптать на снеге, то есть, когда ходишь по снегу, ты проваливаешься с него, а если по снегу протоптать, то там уже будет можно будет нормально бегать. То есть, это облегчает тебе жизнь и другим игрокам. Тоже неплохо. И таких маленьких геймплейных фич очень много.
Ну, одно из самых геймплейных фич, которые в интернете сейчас больше всего обсуждают, это то, что можно на этих тварей нассать. Ну, как бы.
Да.
И они испугаются и исчезнут. Все.
Но это экс-гранаты тоже из твоих выделений делаются.
Ну да,
которые, да. Так что это все обосновано. Еще кое-что было. Да, вот, кастомизация есть.
Ну, в какой игре в 2017 году нет кастомизации?
Ну, она немножко странная, потому что... До конца игры ты можешь кастомизировать только мотоцикл, очки и грузовик, а потом, когда уже пройдешь игру, можно будет менять цвет своей одежды. Это странно.
О, я думаю, я выговорился насчет Death Stranding, меня прям это отпустило.
Ну и какая оценка-то в итоге у вас? Или не оценка, а фраза «для всех эта игра, не для всех»?
Я процитирую одного известного в малых кругах Twitter персону, я даже не знаю, просто нашел картинку в интернете, если честно. Вот, это пустая игра, в ней абсолютно ничего нет, сюжет отстойный, 10 из 10, все. Как бы так, да. Ну, то есть ее действительно так можно характеризовать, что типа мир пустой.
Если объективно, то, наверное, 8,5. Это не шедевр, это не революция это не новый жанр, это не революция в игре, в игрострое. Это просто очень хорошая, так, solid game. Она очень хорошо играется и вообще.
На Reddit встречал интересное мнение о том, что там один из посетителей сайта говорил о том, что игра настолько сильно передает чувство одиночества и, в принципе, тоски. Вот то, что он потерял близкого человека, и он примерно так ощущал мир вокруг себя в этот момент, как игра Death Stranding выглядит. Но при этом у тебя есть незримая опора, которая всегда... кто-то тебе вокруг тебя помогает. И в Death Stranding именно так. Вокруг есть игроки, которые тебе всегда как-то да помогают. Они ставят генератор, они строят мосты, ты строишь дороги все вместе. Но при этом все выглядит настолько грустно и обреченно. То есть даже в момент полного отчаяния, полного такого постапокалипсиса, все равно есть светлые моменты и надежда на светлое будущее. Вот как-то так.
Все, да, игра стоит прохождения. Она реально стоит прохождения.
То, что я слышал... Ну, подожди, любому? То, что я слышал, просто оценку, которую самую крутую, которую я слышал о Death Stranding, было, что Death Stranding — это Super Mario Bros. Тарковского.
Чего?
Это очень странно.
Не-не-не-не-не.
Думаю, нет. Думаю, это очень странно. Кто-то... Нет, ну...
В смысле, что геймплейная игра, но подана с точки зрения человека, который очень глубоко нарративно продумывает свои творения.
Это Одиссея Кодзимы, понимаешь? Это Одиссея. Это основное такое фундаментальное произведение конкретно от него. То есть вот действительно, как можно сравнить с Одиссеей. Вот. Но не Super Mario Odyssey, а я про старую Одиссею.
Про Assassin's Creed?
Нет, ну господи, за что с вами не так? Одиссея Гомера, ну вы что? Я, да, классическая
поэма. Кто, кроме тебя и Гомера, читал Одиссею?
Действительно. Ну, потому что, ну, в принципе, ну, истории же повторяются, и сюжеты повторяются в книгах, фильмах, играх, и вот это вот как раз-таки вот произведение именно является основой для многих других. Ну, почитайте как-нибудь. Ну,
Одиссея, в принципе, это было творение, которое передавали из уст в уста на протяжении тысячи лет. Оно не было нигде написано.
Я говорю, если интересно, то можно прочитать книгу «Тысячеликий герой», и там вот как раз-таки основные такие архетипы героев, архетипы сюжетов, о них там все рассказано. Ну, античные и современные в том числе.
Мне сказали, кому стоит играть в эту игру. Казальным геймерам, которые любят всякие три в ряд и так далее, нет, не стоит. А людям, у которых играть в игры — это больше хобби. Ну, да, больше хобби, то есть они этим горят. Стоит поиграть в эту игру.
Я бы посоветовал эту игру фанатам Twin Peaks'а. Естественно, потому что у меня примерно такое же ощущение, как это просмотр сериала третьего сезона. И там есть, ну, поскольку Кодзима сам смотрел Twin Peaks третий сезон, там есть отсылки к нему, и там такие моменты, что даже Бейдж Бриджес, там изображен символ из Twin Peaks'а, типа горы, и там символ, который искал главный герой третьей части. Вот. То есть, как бы... И вот эта вот атмосфера гнетущая оттуда, она перекочевала и сюда. И вот я, наверное, посоветую, как в принципе с Twin Peaks'ом, я не советую смотреть его... Не смотреть, и Death Stranding... Я бы не советовал всем играть в нее. То есть, только тем, у кого есть какой-то уже определенный бэкграунд в играх, от этого можно... Ну, не знаю... Я не думаю, что, допустим, какой-нибудь подросток или...
А у меня только единственная претензия к игре, кстати. Единственная претензия к игре. Вот я из этого хейчу, нельзя музыку в любой момент включить. Я понимаю, что это типа...
А музыку Дима можно сам включить? Решает.
Нет,
можно
нельзя.
Включить? Можно,
в
можно.
Момент, в любой момент нет.
Не в любой момент. Ты берешь...
В личном помещении, да, можно.
Не в личном помещении.
И с помощью этих... Блин. Здание.
На зданиях, да, можно включать музыку. Ты подъезжаешь на мотоцикле к зданию, включается музыка, ты ложишься спать, слушаешь музыку. Великолепно.
Я хочу сам решать, когда музыку включать. Понимаешь,
а ты спать
там уже... Все, хватит. Короче, Death Stranding. Играйте, если вам нравятся произведения, именно авторские произведения, наверное. Но если вам просто нравятся игры за то, что они очень веселые, классные, постоянно дают вам новые ощущения, ну, ежеминутно, ежесекунда, то, наверное, Death Stranding нечто для вас. А если вам не нравится Death Stranding, и вы хотите разработать свою игру, или уже разрабатываете игру, то наш спонсор, издатель HeroCraft, может предложить вам до 15 тысяч долларов на доработку вашего проекта. Компания ищет разработчиков мобильных, консольных и ПК-игр. От вас нужна запись геймплея или игровидный прототип, желательно на Unity. Все подробности будут в описании. Давайте еще одну тему обсудим по поводу Кодзимы. В том же то, что он сказал, что хочет фильмы снимать. У него получится, судя по Death Stranding, судя по серии FPS?
Да, получится.
Да, точно да. Ему нужно снимать фильмы.
Нужно?
Нужно.
Он ушел, он же ушел в игровую индустрию, потому что я читал когда-то очень давно, какой-то материал, он ушел в игровую индустрию, потому что фильмы не могли предоставить ему такую технологическую спектр большой. То есть он ушел в игры, потому что...
Ну, вот это интересно, потому что фильмы сейчас не то чтобы очень сильно продвинулись далеко. У них есть новые технологии в плане того, что вот компьютерная графика и прочее, но игры могут лучше и дольше рассказывать историю. Глубже погружать человека в нее. Понятно. Дальше.
Мне нечего сказать, если честно. Все, мне да, нечего сказать.
Еще одна тема была, которую мы пропустили, потому что подкаст вышел позднее, чем планировали его возобновить. Это проблема Call of Duty Modern Warfare, которых, наверное, нет уже, или все еще есть. То ее обвинили снова в том, что она против русская, и в отличие от, наверное...
того, русофобская. Русофобская.
Да, русофобская. Да. В отличие от, наверное, того 2009 года, когда выходила Call of Duty Modern Warfare первая, оригинальная, теперь ее хейтят и игроки именно за то, что в игре немного подменены факты, которыми сами разработчики говорят, что ну просто одинаковые названия. Это момент в игре, когда происходит действие на шоссе смерти.
Да, что типа мы это сделали, не американцы, когда они ошиблись в авиаударе.
Да, разработчики сказали, что это просто похожее название. Ну вот из-за этого, собственно, из-за прочей вещи, в России за прочие вещи, не только за это, игру не возненавидели, возневлюбили, чё?
Возненавидели.
Нет, не возненавидели, наверное, не полюбили, не приняли и начали хейтить.
В итоге... Не игру, а сюжетный режим.
А сюжетный опять, режим, да. Это знаешь, в чем проблема, что геймеры опять что-то ненавидят, опять геймеры что-то там хейтят, и вот как бы... Геймеры много еще что не любят, поэтому вот просто относиться к этому нужно спокойней, как мне кажется, потому что, ну, конкретно к той ситуации, которую ты сказал, про шоссе и про подмену понятий, художественный вымысел все-таки частично.
Да, это фикция, то есть это я хотел фикция, сказать, да. Это же все, Call of Duty всегда было фикцией, там, расходы с реальными событиями, и... Когда они делают игру про современное время, как я понял, там, в 2017 году, в октябре это все происходит, они же не могут сделать игру, то есть американцы не могут сделать игру, там, где шоссе смерти разбомбили американцы. То есть
почему
они
нет?
Должны, они должны это как-то... Ну, вот так вот. Они просто решили сделать... антагониста русского. То есть это же не русская армия, не Россия разбомбила шоссе смерти, а именно один генерал, который сошел с ума, и его личная армия, которая работает на него против своей воли. Ну, просто, понимаешь, я бы
понял...
Художественный вымысел. Серая мораль. Они сказали, что в игре серая мораль. Нет, не серая. Есть попытки в серую мораль. Серой моралью обладают только американцы, и то она перевешивает в белую. Серой моралью обладают и русские, но она перевешивает в черную. Например, когда мы играли за Фару маленькую и проходили около русских солдат, они говорили, что нам обязательно всех убивать, нас же за это... Это же аморально, да? А второй солдат ему отвечает, что нас за это убьют, так что убивай. А совершенно в другой сцене мы видим, как русский с какой-то животной страстью пытается убить брата. То есть это так все смешно выглядит. Я не могу на это обижаться, это смешно.
Кто-нибудь из вас смотрел «Апокалипсис» сегодня?
Да.
Вот как бы обезумевший... Блин, кто же там был-то? капитан или полковник. О, к ним Марлон Брандо еще играл полковника. Полковник Курс, да. Он играл полковника Курса, который сошел с ума и устроил свою там утопию в лесах, где он был главным диктатором и всех вешал. Вот. И как бы...
Похоже.
Что еще раз?
Похоже.
Ну да, да. То есть как бы апокалипсис сегодня, если бы... Я не знаю, наверное, они просто смотрели в принципе на такие фильмы военных, военные, псевдовоенные, околовоенные, и использовали образы оттуда в создании новой Call of Duty. Ну, как бы... Этот фильм Фрэнсиса Форда Копполы, как бы, он всегда есть во всех, как бы, таких вот массовых фильмах, в массовых играх отсылки есть всегда. Поэтому просто поменять там, о, вместо американца это будет русский. Ну, как бы, я сейчас не хочу тоже русофобским, как бы, сейчас сказать, но почему нет? Типа, такое, типа, происходит и в России это может тоже спокойно произойти, и если вдаваться в политику, то на Дальнем Востоке события, где военнослужащий расстрелял 8 человек. Как
они
бы...
его добили, типа, заслуженно же.
И, собственно, вот в этом-то и проблема, что это очень все близко к политике, и я хочу относиться к Call of Duty, в принципе, как к произведению вымышленному и не сопоставлять реальные факты с тем, что происходит в реальной жизни. Ну, конечно, не без вот этого, да. Но это, понимаешь, это как отражение. Это всего лишь отражение реальности, но это не реальность. Она просто другая. Нельзя относиться к этому. Если мы будем ко всему так относиться серьезно, то давайте вводить цензуру тогда на все. Давайте тогда запрещать законодательно все эти игры, запрещать эти сцены, извиняться перед народом Кавказа какого-нибудь известного. Ну, то есть, как бы вот так вот близко это все находится, и тут лучше в принципе и с нашей стороны это отделяет друг от друга. Не надо все это смешивать.
Так, Ubisoft извинялась перед Боливией за то, что использовала ее в Ghost Recon? Или разработчики цивилизации 6 за добавление коренного народа Канады? Один из коренных народов Канады, который они добавили, он никогда не воевал, а в цивилизации, как игре, предусмотрена способность воевать. И поэтому этот народ предъявил ей, что, ну, не очень-то красиво. Окей, вы нас добавили, но не очень красиво, что мы вообще присутствуем как возможность у нас есть воевать. Мы этого никогда не делали. Ну да, то есть есть
сложный смысл
в играх, и, в принципе, в случае с Call of Duty меня не очень беспокоит все это, вся история как этой миссии и, в принципе, позиционирование русских. Но меня только две вещи беспокоят. Во-первых, это правда никакая не серая мораль, которую заявляли разработчики. Сюжет получился в итоге немного... Ну, он скучный получился. Там есть просто хорошие моменты, геймплейные хорошие моменты. И мы на них обращали внимание, когда вместе с Кириллом стримили игру. Но второй момент — это просто не очень красивое поведение по поводу вот как раз шоссе смерти. А все, что касается шоссе смерти в игре, оно... Ну, буквально скопировано с реальности. И разработчики просто говорят, что ну, это не то шоссе смерти, это другое шоссе смерти. И вот это просто поступок некрасивый, а все остальное, ну, окей, художественный вымысел. Меня не беспокоит.
Я считаю, что обвинять игру в русофобии не стоит.
Стоит
обвинять игру в том, что она говно. Но он реально, объективно слабый. Сама сюжетная часть очень атмосферная, мне ее интересно играть. Скрипты работают идеально. То есть ты штурмуешь дом ночью с террористами, невинными женщинами. И это выглядит все очень круто, но это не реиграбельно на один раз. И все очень постановочно. То есть первые эмоции ты испытываешь, вау, круто, я реально чувствую себя оперативником. А потом уже, когда обрабатываешь эту информацию в голове, ну, как-то мя. И сам сюжет тоже очень слабый. Он вообще никакой. И, что очень жалко, конечно.
Да, наверное, проблема еще в том, что они не додавили до всего. То есть у них появилась Костовия, у них появился Узбекистан. Костовия, которая в основной игре вообще не присутствует, она присутствует в кооперативных миссиях, где они сражаются, во-первых, на карте. Одна из карт — это Санкт-Петроград,
Это не кооперативная миссия, а просто мультиплеер. Санкт-Петроград почему-то...
Это мультиплеер.
Да, в сюжетной игре мы видим Санкт-Петербург, Россия, а в сетевой игре у нас Санкт-Петроград, Костовия. И это никак не обосновано. То есть, ну, просто
вот,
есть.
Да, вот в том-то и дело, что разработчики как будто хотели сделать, хотели рассказать это, но потом подумали, не очень-то хочется. Или увидели такой же обратный отзыв от сообщества, которое говорит, что это политизировано и так далее. Вообще, проблема игр и политики, как Тимур сказал, это надо разделять их. Политику и игры — это художественный мысль все-таки. И, ну, интересно просто играть, присутствовать в чем-то, если хотите... под этим взять какой-то из этого урок жизни, ну, я имею в виду политический посыл, то можно из, не знаю, Super Mario Bros. Взять политический посыл.
Нет, подожди, Женя, все-таки любое художественное произведение — это отражение реальности, какое бы оно искривленным не было. Поэтому все-таки здесь есть правда, но не в таком... Ну, искривленная. Такая искривленная под...
Хиральная, да.
Вот. Это вот, знаешь, вот, к примеру, говорил... Мы сейчас на секунду вернемся к Death Stranding. Кодзима говорил в интервью о том, что его игра, она сделана как раз-таки под впечатлением того, что весь мир разъединен. И вот все события, связанные с Брекситом, с выходом Британии из Евросоюза, со стенами между Америкой и Мексикой, его все эти мысли натолкнули на создание игры, он отразил реальность. И мы что, будем сейчас с Кодзимой говорить о том, какой он плохой и какой он леволиберальный чувак, который вот топит за то, чтобы вот это вот все, мир, он что, хипарь, оказывается, очень, в таком случае? Можно вообще раздуть эту тему настолько сильно, что прям, не знаю, сказать, что вот, японцы, враги России, они подрывают наш суверенитет. Вот так вот. Вот тебе так подвел тему.
Да, там, кстати, в Death Stranding, в принципе, сюжет немного американизирован.
Он не американизирован, нет. Это просто метафоры. Это метафора.
Когда они общаются про Америку, я чувствую, знаешь, такую, ну, такой юмор прям.
Это даже не про Америку, это про весь мир в целом. То есть, типа, да. Замени Америку на любую другую страну или вообще назови это просто миром, ничего не поменяется абсолютно в этой игре.
Он Америку выбрал просто как знаковую такую в нынешнем современном обществе.
Да, да.
Государство.
Да. И так же самое Россия выбрана как знаковым государством в игре Call of Duty.
Да. И мне очень нравится, как Кодзима позиции
опять
разъясняет. Ну, блин, потому что в The Stranding очень много позиций касательно Америки как государства и как американцев как нации. То есть там каждая личность имеет свое мнение на этот счет, а Ридус, Сэм, у него какая-то нейтральная такая. Ну, скорее негативная, потому что ему похер на Америку.
Ему не негативная, у него такая обывательская, ему без разницы. Он живет, доставляет грузы, ему без разницы на все, что происходит.
Он говорит же, что Америка мертва.
Ну, я и говорю, ему просто без разницы. Ему без разницы на то, что происходит вокруг. Кстати, в Death Stranding есть русские. Вот, есть русские.
Да, в главных героях даже. Ну, не в главных героях, а в второстепенных.
А кто?
Игорь.
Который...
Но это не спойлер, он в первые 5 минут умирает.
Я думал, что это просто переведенное имя.
Его зовут Игорь, и у него брат еще.
Он не единственный русский, да, там еще есть русский, то есть там много национальностей.
Ну, в общем, я не очень правильно выразился по поводу Клавдиша. Просто я не имел в виду, что не нужно целиком разделять политику и так далее от игр. Нет, каждое художественное произведение, оно... Да, но несет какой-то смысл, и вообще художественные произведения, они нужны для того, чтобы передавать какой-то эмоциональный опыт тому, кто его воспринимает. Это набор смыслов, набор идей и так далее. Просто, как Тимур сказал, это форма выражения. Нужно поставить кого-то в одну сторону, кого-то в другую сторону, или ну и попробовать из них составить какой-то сюжет, нарратив, который тебе подаст как какую-то идею или мысль. И да, и как, проблема-то в том, что Call of Duty это не смогла сделать просто.
Типа, они не дотянули, ты понимаешь? Они такие, да. А и так сойдет, сожрут. А они могли просто показать нам, как российское правительство сотрудничает с нами, или то, что угу. они там связываются. Вообще, маленькая деталь, это на 10-15 минут написания сценария и озвучки. То есть добавить ее в игру, и говна бы не было. То есть
сюжет... А там появляется русский в конце.
Да, 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 генерал русский, Николай русский. Нет, я не про это. Я про то, что могли бы ввести в игру кооперацию вместе с русским правительством, с русскими военными. То есть не в конце игры показать какого-то генерала, который на пару фраз пришел и такие, мы с вами сотрудничаем. И американцы говорят, а мы с русскими всегда сотрудничали. Yeah. Вот. То есть на протяжении игры как-то это растянуть, чтобы не воспринималось так в штыки. Ну, они не дотянули, они не докрутили. Я... Вот, да. У меня другие претензии по поводу этой игры. Это к мультиплееру. Вы сейчас закончили все? Стоит ли?
Да, да, давай мультиплеер.
Я знаю, что во второй Call of Duty Modern Warfare 2 там будет лучший сюжет, потому что заделки на это есть. Если разработчики, кто-то из русскоязычных там артистов или еще кого-нибудь слушает, то во второй части, пожалуйста, додавите. Все хорошо, там есть хорошие идеи в одиночной кампании, но которые просто не додавлены.
Да, последняя сцена прям говорит 1-4-1, вот даже СОП, все МакТайр, ГАЗ теперь, афроамериканец, вот. Мультиплеер. Как... У меня слов нету. Как это... Уф. На релизе это было играбельно первые, ну, там, 10 часов, потом все выкупили про мету в этой игре, и я начал умирать только от двух оружий. Это от М4А1 и от дробовика 725-го, по-моему.
Я видел, как ты стримил, и ты просто всем хедшоты расставлял с помощью них, мне кажется.
Это я до золотого камуфляжа качаю оружие просто. Вот. Очень были большие проблемы с клейморами, были большие проблемы со звуком шагов, были большие проблемы с кемперами, потому что кемперы обставляются клейморами, сидят в углу и слушают шаги. А шаги очень-очень-очень хорошо были слышны. Были проблемы с багами. Багов было очень много. Не детектилось выполнение испытаний. То есть испытания выполнялись, но у тебя все равно отложалось 0 из 40 убийств с дробовика, например, да? Сейчас это все исправили. Патч вышел в пятницу, добавили две новые карты, по-моему, две новые карты, и кучу багфиксов. Играть стало в разы приятнее. Сейчас, если вы думаете, покупать ли Call of Duty ради мультиплеера, не ради же сюжета, да, сюжет говно, ради мультиплеера, то берите, потому что сейчас в эту игру стало играть намного приятнее. Вот. В разы, раза в три. А на релизе все было очень плохо. То есть я... Игра вышла в 4 утра. Да, по-моему, в 4 утра вышла игра. И весь мир не мог в нее зайти на протяжении часов 2-3, потому что были проблемы с коннектом. Забавно. Я пошел спать, проснулся, поиграл. Но это все исправляет. То есть не так оперативно, как хотелось бы, но разработчики тоже люди, и проблемы там такие, ну, фундаментальные. Поэтому они их исправляют. Спасибо им огромное за это. Они делают игру лучше. Скоро Battle Pass с Battle Royale. Ух.
Yes, наконец-то.
А вот это... Эти совместные миссии как работают?
Я даже говорить про них не хочу. Это реально... Это, знаешь, вот сюжет говно с сюжетной точки зрения, а кооперативные миссии говно с геймплейной точки зрения, потому что, ну, ладно, допустим, я играл вдвоем с другом, нам закинули еще двух каких-то додиков. Простите, пожалуйста, додики, с которыми я играл. Серьезно, но они ничего не делали. Нужно играть в кооп. Если вы хотите играть в кооп, надо играть вчетвером, только вчетвером. Это во-первых. Во-вторых, тебе дают огромное поле боя, ну, такое, более-менее среднее поле боя, очень похожее на задел на Battle Royale, на самом деле, как будто бы эта часть из карты Battle Royale вылезали и вставили в спецопс миссии. И тебе дают пару заданий на карте, и ты должен идти от точки А в точку Б, на точке Б убивать кого-то, что-то захватывать, из точки Б в точку С то же самое делать, только там структуры другие, там, взломать маяк какой-то. И все это время на тебе текут просто волны болванчиков. Их очень много, и ты их отстреливаешь. И это так скучно. Все. Это реально скучно.
У меня два вопроса. Кто такие додики?
Додики это...
Слушай, давай вырежем. Вот про додиков вырежем. Или запикай это, потому что это, ну, выражение не самое культурное.
Короче, два игрока с нами было.
Да, вот так вот лучше.
Да, с нами было два игрока, которые ничего не делали, стояли на крыше здания и отстреливали всех со снайперских винтовок.
Хорошо, второй вопрос. Это похоже на... Ты играл в кооперативную миссию Modern Warfare 3? Это похоже на них?
Там... Не играл? Нет, не похоже.
А, не похоже?
Да, там тебе дают брифинг в начале, какой-то коротенький, как-то обусловленный все сюжетом, и говорят, иди делай. Ты идешь, делаешь, проходишь, все. Это неинтересно.
Да. Понятно, потому что Modern Warfare 3 мне нравились кооперативные миссии, я хотел на таких.
Мне тоже, я думал, что они как-то развьют эту тему, нет, не развили. Они просто сделали по-другому и сделали это очень плохо.
А давай пройдем.
МВ3?
Да.
А давай.
Давай. Все, забились. Отлично.
Отлично.
Окей, понятно. Call of Duty, если вам нравится Call of Duty, то, наверное, играть, да?
Если вам нравится Call of Duty, то играть только мультиплеер.
Вот.
Сюжет ради галочки, Spec Ops не заходить вообще.
Да, наверное, ждать второй части. Ну, и оригинальная Modern Warfare, она раскрылась ко второй части. У нас еще одна тема есть, это BlizzCon. Кто из вас смотрел BlizzCon?
Я смотрел.
Ты смотрел BlizzCon. И как тебе анонсы, которые показали на BlizzCon?
Ну, суховатенько так.
Все блогеры, как обычно, писались кипятком, а на деле... Давай, говори.
На деле очень суховатенько. Но я не особый...
Ну, нормально было показано Diablo 4. Мне, в принципе, понравилось Diablo 4, потому что я больше фанат второй Diablo, нежели третий. Третий был цветастый.
А четвертый как будто бы не цветастый.
Четвертая выглядит сурово. Она выглядит как вторая часть. Эстетика Art Direction ее как у брутальной такой Dark Fantasy.
Не знаю, все проекты показаны на BlizzCon, они выглядят так, как это... Как какой-то сезон пасс. Сезон пасс для Diablo, сезон пасс для Overwatch, как бы сезон пасс там еще для каких-нибудь их проектов. Ну, то есть, как бы, это не полноценный проект. Они ничем не отличаются от предыдущих. Если поставить там другую цифру, допустим, Diablo 3, вот просто, не знаю, как модификация для третьей Diablo это все выглядит. А Overwatch 2 это реально просто сезон пасс, потому что выглядит это, ну, то есть, выглядит идентично, карты все будут те же самые частично, потому что игроки второй части могут играть с игроками с первой части. И, в принципе, ну, баланс там изменят немножко. Ничего не изменится в итоге.
А ты хотел, как на презентации Riot Games, да? Чтобы один IP новый за другим.
Ну, хотя бы да, то есть хотя бы да. Но получается так, что, ну вот, знаешь, нет такого скачка, и ждешь, и ждешь.
Ну, BlizzCon-то, в принципе, он для фанатов Blizzard. И то, что фанаты Blizzard хотели, они, в принципе, получили. Они, может, не получили там StarCraft 3, не получили еще что-нибудь 3.
Они не получили, главное, они не получили свободу Гонконгу, так что...
О, да, кстати, по поводу этого, я видел, как там, когда QA с разработчиками были, выходили же какие-то люди выходили и орали «Free Hong Kong», это так кринжово выглядело, ужас.
Ну, как бы, потому что Blizzard, они просто, ну, они взяли и заблокировали, ну, не заблокировали, забанили игроков, которые... говорили это на чемпионатах там в Китае.
Ну, мы только что говорили о том, что политика и игры — это разные вещи.
Ну, а Blizzard это просто...
Нет, ну почему? Blizzard просто следовал своим правилам. У них в правилах написано, что нельзя говорить о политике на играх.
Да, да.
О, да.
То есть они за дело забанили игроков, за дело забанили комментаторов, которые позволили...
И в этом случае, опять же, получается, игроки смешали это с политикой, нет? Ну, конечно, и Blizzard сама некрасиво поступила, но не в том смысле, что забанила игрока, она просто следовала правилам. А реакция дальнейшая на то, что сообщество потребовало, и то, что они вот на BlizzCon немного поговорили.
Кстати, они же извинились, и как-то это было очень...
Да.
Это поступление. Не очень.
Это было не очень, да.
Были, да. У меня тут это... инвейдеры были, поэтому я не смог послушать, что вы говорили про BlizzCon.
Ну, мы примерно то же самое и говорили.
А вы не говорили про то, что показывали там? Ну,
Diablo показали. Вот как тебе Diablo? Тимур говорит, что не очень.
По мне очень даже очень. Мне понравилось, что они... Ну, не очень даже очень. То есть я ожидал от этой игры, как по слухам, в Dark Souls стиле от третьего лица. Я очень хотел в такую Diablo поиграть. Но, как я слышал, они потестили от третьего лица, сказали, что не очень получается. Переделали это все в изометрию. Очень получается. И в итоге это все сделали в изометрическом стиле. Мне понравилось, что они отодвинулись от мультяшности больше к первым двум частям. Типа тьма, угнетение. Да, круто. Ничего особенного, жалко. Я небольшой фанат Вова, поэтому по этому поводу ничего не могу сказать. Крутой аддон, ладно, фанаты, наверное, довольны. Overwatch 2 это...
Тоже не по нашей теме.
Нет, по нашей теме. У меня аж мастер был в Overwatch, я играл. Да. И я ждал Overwatch 2, думал, что они сделают реально что-то хорошее, а в итоге они просто прикрутили к основной части сюжетную, которая должна была быть изначально, и просят за это деньги. Молодцы.
Это вам не Valve, которая сделала Man vs. Machine бесплатной?
Да, да.
А что ты ждал?
Я ждал какую-нибудь совершенно... Ну, есть... Counter-Strike Source и Counter-Strike. Нет, они были как раз-таки заниженные, и они опустились ниже этого заниженного ожидания, потому что, ну серьезно, они Overwatch 2 презентовали как совершенно новую игру, а в итоге, если ты владелец Overwatch 1, ты можешь играть с игроками из Overwatch 2, и у тебя будет тот же PvP-контент, как и в Overwatch 2, только у тебя не будет доступа к сюжетной части. Получается, они клиент такой же используют. У них движок такой. Это не новая игра, это просто прикрученная сюжетная часть за, надеюсь, 1500. То есть, я надеюсь, она не будет стоить 2000. Иначе это было бы совсем странно по отношению.
По сути, они анонсировали Battle Pass.
Да, Тимур сказал, что все анонсы Blizzard это Battle Pass.
Да, DLC они анонсировали, не Battle, это DLC.
Не, ну там же будут явно задания, которые ты должен выполнять. Вот тебе и сюжетка. Это как вышла вторая глава Fortnite. Бесплатная.
Уточню. Chapter 2, да.
Вот, и в ней, получается, на протяжении всего сезона есть условная сюжетка и есть условные квесты, которые ты выполняешь, бегая по уровню, то есть там ловишь рыбу, там, не знаю, катаешься на катере, или там, не знаю, например, я не знаю, убиваешь других игроков, фармишь дерево, ну, то есть они сделали этот новый Battle Pass в виде такого вот, ну, типа псевдосюжета, и то есть каждую неделю там какое-то событие там происходит, или каждые несколько недель.
Четыре недели.
Вот так вот у них это выглядит. И я предполагаю, что вся сюжетка Overwatch 2 будет примерно такая же. То есть каждые там 2-3 недели будет какой-нибудь ивент, который будет это все двигать и так далее. Вот вы мне скажите, во втором Team Fortress есть сюжет?
Есть.
Вот, как бы... И как он был реализован? Тогда не было никаких вам ни батл пассов, они лутбоксы эти все тогда только в каком-то виде реализовали, торговую площадку и так далее. А сюжет они подавали в виде событий: снайпер против шпиона, солдат против демомена, пайра, хэви. И, в принципе, Blizzard копирует просто успешные модели для того, чтобы
заработать за это деньги.
Да, кстати, и чтобы заработать на этом деньги.
Я немножко не понял по поводу Fortnite, в смысле, там Battle Pass не двигает сюжет. Сюжет двигают разработчики, Battle Pass просто задание выполняешь.
Не, ну ты же задание выполняешь, ты же там же у тебя квесты.
Так, там квесты — это просто обычный Battle Pass, там убей, собери и все.
Не всегда. Не всегда убей, собери. Иногда там, допустим, найди карту какую-нибудь и пройди там по нескольким локациям, или там же есть боссы в определенных режимах, там в определенном режиме победи босса. Там же есть и такое. Там есть кастомные уровни, созданные другими игроками, которые встраиваются в Battle Pass даже так. Ну, то есть, там очень сложная система, и они очень круто это все реализуют.
Okay. Тем временем, кстати, пока Overwatch жива, Team Fortress не очень-то развивается.
А у Valve ничего не развивается.
Потому что Valve, я помню, это был год 2009-2010, и Valve четко сказала, что они игру будут развивать до 2013-2014 года. То есть, а для меня тогда, когда я был еще в школе учился, мне тогда казалось, это капец как далеко. И вот сейчас 2019, уже конец 2019 года, и они игру не развивают, но как бы у них как бы запас прочности клиента, он все. Они даже не могут, понимаешь, там у них движок нужно менять для того, чтобы добавлять какой-то новый контент. Потому что игра реально, она там весит уже гигабайт 15, и все это шапки. Ну, как бы, как ты туда добавишь новый контент? Игра лагает, если на топовых компьютерах сейчас. Вот я вот... Valve поэтому в таком сейчас и положении находится. С Counter-Strike у них все попроще. Там движок поновее, команда поактивнее, потому что игра на первом месте частенько сейчас Тима в топе появляется. В топ-3, если быть точнее. И, ну, топ-2. И у них есть желание и силы это все развивать, потому что это вот, ну, просто золотой...
В смысле? Подожди, Симур.
Что?
Они не развивают эту игру.
Что еще раз?
Они не развивают эту игру.
Кого, КС?
Да.
В смысле не развивают?
О чем ты?
А как же обновление кэша?
Подожди, это происходит раз в 2 года.
Ну, я, в принципе, говорю о том, что они все равно делают новое, ну, делают обновление для нее чаще, чем для чем Team Fortress, я так скажу.
Потому что Team Fortress мертвая играет, просто она есть.
Ну да, она просто есть, она просто существует.
Они КС забросили, они как-то очень...
Мы сейчас долго будем про КС спорить по поводу того, как они развивают или нет.
Печально все это. Но когда выйдет Диабло, Кирилл...
Кирилл, что?
Будем с тобой играть?
Без проблем. Слушай, я вот смотрю на темы, да, их 3 штуки. Это Call of Duty, Death Stranding и BlizzCon. А почему нету другого громкого релиза?
Red Dead Redemption?
Да.
Ну, потому что
он год назад. Он год
потому
назад
что он уже. Не запустился, поэтому его и нет.
Логично.
Я в него играл. Мне не понравилось.
Ого.
Ну, потому что у меня есть PlayStation, у меня есть Red Dead Redemption. Я специально для Red Dead Redemption купил PlayStation, вот, чтобы вы понимали. И я ее не прошел до сих пор. Я вместо этого играл в God of War, и вместо этого играл в Spider-Man, и вместо этого играл в Last of Us Remastered, ну, потому что мне Last of Us нравится очень. Вот. И сейчас вместо этого всего я играю в Outer Worlds и в Death Stranding. То есть вместо того, чтобы играть в Red Dead Redemption. Он у меня всегда есть, он у меня всегда на жестком диске установленный, на приставке. Но я его не запускаю. Не знаю, как-то мне прям, не знаю, мне прям такая тяжесть от того, что я запускаю эту игру, я снова погружаюсь в этот мир вестернов, и мне прям плохо.
Я ее купил и прошел, мне зашло очень.
Оу.
Все, переговорили.
Да.